потом она красит себе губы, камера отдаляется, и мы понимаем, что это Нео Джокер. И самое интересное, что никто даже не стал ругать Шона Мёрфи за такой смелый образ, как Нео Джокер. То есть он пишет в Твиттере: мне пришел ноль негативных комментариев по поводу того, что я ввел в Мёрфи-верс Нео Джокера, и он женщина. То есть я считаю, что
как бы
2017 год стал годом прогрессивного мышления в комиксах, наконец-то. Я не заметил, как вы вернулись. Я бы обещал в самом начале то, что мы обсудим 17-й год в плане этого восприятия общественности. Но со мной никто не хочет обсуждать ЦРУшника. Поэтому давайте хоть Шона Мёрфи обсудим.
Я тоже не могу Шона Мёрфи обсуждать, потому что я не читал.
И меня нет интереса читать комикс «Бэтмен. Белый рыцарь» Шона Мёрфи. Потому что мне про него все рассказывает Артём, и мне очень смешно слушать его все накипающий рейдж по поводу Шона Гордона Мёрфи, ничем не обусловленный. Я что-то такой рейдж, который испытывает Артём к Шону Гордону Мёрфи, я видел, наверное, только в фэнтези-историях, где, блин, тысячелетняя вражда эльфов и гномов.
Знаете, когда ты умираешь героем?
Да, либо ты умираешь героем, либо живешь слишком долго. Да. В общем, знаете, как Оби-Ван Кеноби стоит наверху этой огненной горы и кричит...
У меня хайграунд.
Не мой в наингриде.
Короче, у меня реальное ощущение того, что Шон Мёрфи мог быть чем-то, а стал Шоном Мёрфи. Как корнишоном вот этим вот. Ну и просто все равно действительно... Как минимум, мне одному интересное явление попытки сделать из какого-то нынешнего индустрийного художника современного Джима Ли. Причем, ну, абсолютно на ровном месте. То есть у Шона Мёрфи есть тысячи фанатов, но у Джима Ли их были, ну,
миллиарды.
Миллионы. Он реально продал комикс миллионным тиражом X-Men'ы.
Вот. И видеть Джим Лиевский гонор, которого не было даже у Джима Ли в то время.
И сейчас
все равно достаточно интересно. Вот. Ну, а тогда, ну, хуйня. ЦРУшник комиксы пишет. Давайте про кино поговорим. Как...
2017 в кино. Как да. Ваше впечатление?
Чего? Я знаю, что я веду сейчас. Погодите. Мы фильмы еще менее структурированно, наверное, обсудим с ребятами сейчас. Можно начать, наверное...
Я не могу свой топ предложить, потому что я бы просто не посмотрел еще несколько фильмов, которые я очень ждал, которые меня очень интересуют.
Да, Максим считает, что он несколько важных и значимых фильмов еще не видел.
Да, вот. Я не видел Call Me By Your Name, я не видел Wonderstruck, я не видел Lady Bird.
Big Sick ты забываешь.
Я смотрел. Я смотрел Big Sick, но именно когда я смотрел Big Sick, на важных моментах мне выскакивала реклама Зенотрита Фара.
Вот, кстати, да. Типа, если Шон Мёрфи и Том Кинг — это явление комикса 2017 года, то АК-47 и Зенотрита Фара — это кино 2017 года. Потому что в прокате нихуя нет, приходится на торренты ходить.
Считается ли фильм 2017 года двухчасовое видео Лазани Кэта про сбор телефонных звонков?
Да, если хочешь, пожалуйста. Я все еще не посмотрел новое шоу этого Алана Резника, которое называется «The Cry of Man». Ман, вот. И там, типа, у него 8 или 10 эпизодов вышло по полтора часа каждый. Они все были реально с интерактивом, когда зрители могли дозваниваться в студию Adult Swim. Там половина моей YouTube-ленты туда дозвонилась. То есть чувак, который ведет подкаст по анимации, туда дозвонился. Вот. И это при этом, типа, какой-то такой комментарий на Линча прикольный. Ну, потому что Алан Резник прикольный, и он уже и Линч, по сути. Вот, но я это еще так и не посмотрел. Если хочешь, пожалуйста, давай про этого про Лазанья Кэт.
Лазанья Кэт без насильных фильмов, сериалов, комиксов и прочего. Это главное явление года, которое произошло еще в начале года. Мы говорили про него в подкасте, нет?
Нет, по-моему.
Серьезно?
Да.
Лазанья Кэт — это несколько лет назад, чуть ли не 10 лет назад, когда YouTube был еще не HD, это кучка артистов рекламного жанра выпускала адские видео фанатские по Гарфилду, в котором они брали случайный стрип Гарфилда, играли его вживую в костюмах, в плохих костюмах Гарфилда, Оди и как его там зовут? Джон Арбакла, да. Mm-hmm. И к этой игре они прикладывали какой-то адский ролик на тему. То есть, когда, допустим, там что-то у Гарфилда открывался третий глаз, они зачем-то сделали небольшое видео по главной теме сериала «Мэш» Suicide is Painless, где у Гарфилда раскрывается третий глаз на психоделическом фоне. И вот в этом году они вернулись, между годами этими они успели сделать гениальное видео про Робокопа, где они пересняли ключевую сцену из Робокопа, где Робокоп отстреливает яйца грабителю. Они пересняли это так, что 5 минут Робокоп просто отстреливает яйца случайным людям. Очень графически и во всех подробностях. Они вернулись с Лазанья Кэт уже в HD и с огромными амбициями. То есть у них было видео, где они пересняли просто кадр в кадр сцену из первого эпизода сериала «Майами Вайс», где играет Фил Коллинз на заднем плане, а Гарфилд и Оди вместо Крокета и Тапса едут в кабриолете ночью, играет.
Ну и там вместо Фила Коллинза вокальный талант Джастина Ройланда задействован.
У них было адско-часовое видео, где внук артиста Берримора зачитывает оригинальную речь оригинальную лекцию о том, насколько достижение величайшего человечества комикса про Гарфилда, и при этом на фоне играет полностью саундтрек фильма «Кундун» Мартина Скорсезе. Но гвоздем программы стал сбор информации о половых партнерах их зрителей, которые они могли позвонить по бесплатному номеру в течение недели или сколько там. Они записали все эти звонки, скомпоновали их в двухчасовое или трехчасовое видео, где Гарфилд, Оди и Джон Арбакл подходят к двери, открывают дверь, говорят, кто там, а там стоит каждый раз новый оригинальный манекен в определенное время дня и озвучивает запись звонка, где человек, звонивший, им рассказывает, сколько у него было половых партнеров за жизнь. И оканчивается тем, что Джон Арбакл в полночь открывает, а перед ним стоит Джон Арбакл, и Джон Арбакл, который на улице говорит: «Джон Арбакл, один». А Джон Арбакл внутри говорит: «Ха-ха-ха, Джон Арбакл, ноль». И после этого начинается ебаный ад с абортом в какой-то восточноевропейском туалете.
Там начинается реально фильм «Мама» Даррена Аронофски, если так подумать. Вот, потому что говно библейских масштабов просто происходит. Вот. Но только интересное говно. Вот. Ну и я просто прям борюсь за возможность как-то еще поговорить про вот этот вот экспериментальный юмор еще раз после нашего первого комедийного подкаста. Потому что...
Надо Nathan For You мне досмотреть.
Вот Nathan For You, YouTube-канал Джеш, который в этом году очень много клевых видео выпустил.
Суд над Тимом Хайдекером.
Да, суд над Тимом Хайдекером, который вместе со своим духовным гуру убил 12 миллениалов на open-air концерте с помощью своих вейп-смесей. Вот там много всего интересного в этом году происходило. Но если возвращаться к более классическому киношному интертейменту, давайте сначала поговорим про фильмы, которые выходили именно в развлекательных жанрах в этом году.
«Логан» мне понравился. Удивительно, я до сих пор как-то тепло к нему отношусь. Вы же смотрели «Логан»?
Да.
То есть
я принципиально уже не смотрю никакие кейп-фильмы, что они все одинаковые и вызывают одинаковое у меня отвращение. Я не могу даже подумать о том, что смотреть «Лигу справедливости» или что-то вроде этого, потому что это...
Ты Тора не будешь смотреть третьего?
Нет, конечно.
Даже за бесплатно в интернете?
Даже если мне заплатят. Но Логан снят как-то противовес этому. Я писал уже об этом, что животворящую силу делает именно вот, что у них рейтинг R. Что они могут наконец показать, как Росомах кого-то протыкает, и когти кровавые по другую сторону вылазят из человека. И это как-то их освободило и заставило снять серьезно хороший фильм. При том, что этот же чувак снял прошлого Росомаху, которого смотреть было невозможно. Росомаха против серебряного самурая, ниндзя на поезде с плохими спецэффектами и прочее говно. А здесь, ну, такая хорошая история про то, как в Америке пиздец, ни супергероев, ни мутантов нет, остался один Росомаха и его старый друг с Паркинсоном, которому под 100 лет.
Но здесь дело еще, по-моему, во многом реально в бесконечной симпатии к старенькому Патрику Стюарту.
И к детям.
И к детям, да. К возможности детей воткнуть кого-то когти и высунуть их с другой стороны из крови.
Это как раз то, что мне меньше всего понравилось, но я, в общем, со всеми аргументами согласен. Ну, как это персонаж...
X-23.
Почему 23?
Потому что их было двое, потому что Росомаха — это орудие 10, а потом еще 12 было.
А X-100 — это Росомаха Халк?
Не знаю.
Ну, да, у второго же чувака был тоже какой-то номер.
А, какая разница? Росомаха — это оружие H.
Ну,
не Росомаха, Халк — это оружие H.
Спасибо рейтингу R, он тут же выстроил нам... четкий градиент между Дэдпулом и Логаном.
В смысле?
Непонятен? Ну, ладно.
Я понял, да.
Градацию. Фильм без юмора, но с насилием. Фильм с насилием, но без юмора.
Ну, не знаю, Патрик Стюарт иногда смешнявки выдавал.
Нет, там...
Они смешно кино про вестер смотрят в отеле.
Ну... Да, я не...
Дэдпул просто всё равно на самом деле сделан именно исключительно ради шуток. Типа, я Боб Росс, помните Боба Росса 2 года назад?
Я давлю чувака на леду катающей машинки.
В общем, там просто был еще супер освежающий момент из фильма «Универсальный солдат», полностью процитированный в середине фильма. И ни в каком кейповском кино не будет, в принципе, цитат. Не будет такого понятия, как цитата, потому что это кто-то может не понять. Будет просто шутка в каком-нибудь «Мстителях 5». Вот. А здесь прям реально еще и сцена, которая не нравится половину людей, которые посмотрели.
Да, чё?
То есть, мы смотрели компанию из 4 человек, половине понравилось, например, половине нет.
Про сцену расскажи.
А?
Саму сцену расскажи.
Сама сцена, но это когда Логан приезжает на ферму к этой чернокожей семье, и там буквально как концовка фильма «Универсальный солдат», когда Жан-Клод Ван Дамм к своим родителям возвращается на дачу и засовывает Дольфа Лундгрена в этот измельчитель дерева. Здесь все те же самые биты повторяются. Ну и, собственно, настрой тот же самый, общий. Вот. И это сделано реально именно, по-моему. Ну, то есть... Это не случайное совпадение, это точно тупо третий универсального солдата в вашем Росомахе. И мне это очень нравится.
Может, мне кажется, я сформулировал для себя мысль о том, что тому самому Логану, то есть Росомахе в Логане, не хватает сердца тьмы. Есть универсальный солдат 4, в котором есть сердце тьмы, и это самый лучший универсальный солдат. Если в Логане будет не просто ярость, но еще и ад сатанинский, в смысле окружение, не просто какие-то чуваки с бионическими руками. Ну, он
нужно был наркоманом стать, да.
Ну вот, да, так, там где типа в халате, короче, бутылки пива вокруг.
Где-то. Guest Direct — это момент by David Lynch.
Угу.
Где он спускается в какой-нибудь подвал, а там сидит призрак Магнета, и они с ним пьют виски. на протяжении 10 минут экранного времени. Потом оказывается, что это не Магнета, а просто бомжиха. В шлеме Магнета.
И Патрик, и Патрик Стюарт фасоль из карманов достает просто.
Гарман-бози!
Следующий кейповый фильм. Но не кейповый, развлекательный.
«Джон Вик 2», про который мы не поспорили.
О, да, давай, я согласен.
Который Артёму почему-то не нравится, но, по-моему, замечательное кино.
Просто вот...
Тебе не хватило неона, тебе не хватило отражений. Выстрела тебе не хватило.
Тебе Коман
не нравился. Что тебе нужно-то, а?
Нет, все, мне все это понравилось. Мне не нравится этот аристократический дух, являющийся пародией даже на первую часть.
Лига воров?
У Кея и Пила есть реально комедийный скетч, который работает как тизер Джона Уика 3. Когда Пил в гостинице этого... В гостинице из фильма, господи, как его, «Сияние» приходит на завтрак и узнает о существовании континентального завтрака. И он такой: «Ах, when in Rome!» И начинает, короче, блядь, вот тут вот я возьму, короче, виноградинку зеркальной потасовки, тут у меня, короче, бейгл с цитатами из «Матрицы», а вот здесь я, короче, еще отведаю чувственных отношений со зрелой женщиной, которая готова сама себя убить, йогурт. Козий, вот.
Козий,
не знаю, не могу. Я просто еще именно вот на сцене смерти женщины, которую Джон Уик приходит убивать, оно уходит как-то настолько не туда, оттуда, куда бы я хотел, даже если просто воспринимать Джона Уика как экранизацию «Стопуль».
Ты просто очень много от первого фильма почему-то решил во второй перенести. По-другому вообще никак не смотрится как entertainment. Он для этого сделан.
Я не знаю.
Это те же щей да погуще влей.
Да господи.
Ну, лучше бы был бы как Рейд 2. Совсем не то. Вот.
Ничего не могу плохого про Рейд 2 сказать. Так же, как и про Джон Уик 2.
Ну, а я могу... Про Джон Уик 2. Ну, просто говоря о цитатах, я считаю просто, ну, самым плебским образом использование Ларри Фишборна в своем фильме, когда типа: «Алло, Морфеус, пусть все остановятся. Спасибо, я тебе переведу потом». Ну, эти все останавливаются. Не знаю.
Естественно, не потому, что он Морфеусу позвонил.
Ну, я просто...
Морфеус — это про...
Я имею в виду элементы фильма, которые в нем присутствуют. В нем присутствует Морфеус, и в нем в конце есть сцены, когда все остановились.
Поверь, все люди, которые «Матрицу» смотрели в детстве, уже умерли давно. Ты один такой остался.
И 300 часов «Ведьмака» играли.
«Ведьмаке» — стат из «Матрицы».
Ну, то есть... У меня нет активной какой-то ненависти к Джону Уику 2. Я просто не хочу ни Джона Уика 3, ни, блядь, «Атомную блондинку 2», ни комикс по Джону Уику, ни игру по Джону Уику. Ни чтобы, короче, человек, который сделал Джона Уика, еще хоть раз рот открыл. Вот.
Опоздал. Люди, которые делают Джона Уика, по-моему, во всех проектах сейчас замешаны.
Ну да. Ну и типа это как selling point, это для меня теперь скорее минус, чем плюс.
Okay.
Та же самая «Атомная блондинка» — это просто, типа, ну, чувак, который рисовал комикс первоначально, сейчас денег заработал. Я его знаю, я за него рад.
Я в позе посмотрел.
Фильм не хочу вообще смотреть.
Изи.
У трейлера фильма был настолько омерзительно сведенный звук, когда это был... Ну, это был не трейлер, это был именно такой вот тизер, кусочек из фильма взятый.
Вот он и
пиздит чуваков на лестнице, кого-то обматывает шнуром и выкидывает из окна. И там... Короче, она кого-то бьет, а потом так. Просто абсолютно
не бей меня, Артём!
Попад. И, ну да, вот я только что Антона выкинул.
Слушай, ты не перепутал случайно с драм-машиной из саундтрека?
Нет, там именно просто вот эти вот гонконгские звуки ударов шли на... долю секунды позже, чем надо было. Все
получше гораздо.
Ну да, ну типа...
И, ну, да нормально.
Я думаю даже, что они просто вот этот тизер, блядь, бежали скорее в интернет выложить и херовый звук свели. Вот. Ну, еще там Маковое засовывают в багажник.
Слава богу, наконец-то Маковое обоссали, разорвали, взорвали, застрелили. Давным-давно пора
было. Тебе не нравится так, что ли?
Ну, да. Нет, без шуток.
Артём, твоя очередь.
Если просто оставаться в теме интертеймента, во-первых, в этом году вышел лучший фильм мира «Конг. Острова черепа». Вот. Ну, то есть, Максим, тебе нравится «Конг. Острова
черепа»? Фановый достаточно кино, да.
Вот. Ну, я шучу, что это лучший... Я вообще бы не стал приводить в дискуссию о фильмах года, но если...
У нас есть сегмент, просто это вполне хорошо.
Да. В начале года ни хера хорошего не было, не считая Get Out'а и Personal Shopper.
Логан там начал.
Ладно, нет, ладно. Mm-hmm. Просто у нас есть фильмы, которые нам нужно в конце обсудить, а вот в начале фильма, в начале года были Конг, Логан, Валериан и Город тысячи планет.
Валериан нет, он...
А еще был мой поинт, это Чужие
Завет. Да,
Чужой Завет,
это тот фильм, который я в следующем цикле скажу.
Мне просто
цикл интертеймента.
В Конге, опять же таки, был просто супер бизарный кастинг Джона Си Райли в качестве души фильма,
да.
Который, ну, я действительно, я плакал отчасти из-за того, что Джон Си Райли есть в этом фильме. И типа, когда он... Ну, Джон Си Райли, по сути, просто комментирует события с фильма с точки зрения скорее зрителя, чем участника событий. И когда он говорит этим молодым словам, типа «That's a good boy to die with!» Это супер смешно. И при этом в самом конце он действительно оказывается еще и искренней душой фильма, когда именно у него есть хэппи-энд в его истории.
Остальные отправятся в Годзиллу.
А все остальные персонажи такие «Ну да, блядь, мы теперь часть киновселенной, заебись».
Мы будем искать Мотру и Батру.
Что в 2016 году есть фильм, который переносит все подходы к батальным сценам из фильма Pacific Rim. А Pacific Rim 2 не переносит те же самые подходы.
Pacific Rim 2 выглядит по трейлеру ужасно, как китайская копия Pacific Rim 1.
Но там зато будет...
Он выглядит как
просто главными героями эти двое ученых из первого фильма.
И Джон Боега.
И, наверное, еще этот... Рон Перлман, который воскрес. Вот.
Спасибо Конгу за батальные сцены. Круто все.
Ну, в Конге просто еще реально вот эта вот вся палповость его очень классно работала. То есть, когда там буквально есть сцена из этого, из комикса Дарвина Кука.
Не Фронтир.
Не Фронтир, с динозаврами. Но при этом Шайа Викхэма просто отпинывают в скалу, и он там взрывается сам по себе. Это супер смешно. То есть этот фильм как будто бы снят чуваком, который не стремается всякие мемы про поп-культуру привносить в свой ежедневный рацион.
Он нёрд, он большой геймер, и он будет снимать фильм про Metal Gear Solid, если что-то получится, и он буквально расписывает в каждом интервью, насколько он любит эти игры, и он на самом деле все очень хорошо должен сделать.
Вот я просто... Я ему
и при этом он выглядит так, как предполагаешь, должен выглядеть фанат Metal Gear Solid с гигантской бородой.
Я ему никаких особо кредитов доверия не выдаю, но просто... В этот раз он классно смог сделать.
Ну, это нормальное такое кино, как сделанное под комикс и не стесняющийся этого.
Mm-hmm.
То есть, и Годзилла был максимально серьезный, что мы делаем эту ящерицу как бога такого, и у нас будет такой фильм-катастрофа. То есть, здесь блядь, нет, Кинг-Конг, блядь, динозавров побольше нахуярить, вьетнамский саундтрек, Сэмюэл Джексон жрет джунгли буквально там, блядь.
Я ходил на Конга в кино с английской дорожкой с субтитрами. Передо мной сидело еще несколько америкосов. Они, по-моему, меньше радовались Джону Си Райли, чем я радовался при каждом разе, когда он открывал рот. Но там был просто glorious момент, когда Бри Ларсон пытается учить этого Сэмюэля Джексона уважению к природе и так далее. Сэмюэл Джексон смотрит в камеру и говорит: «Бич, плиз!» И это просто... Вот. Это на самом деле один из немногих приличных кейповских именно фильмов. Ну, то есть, типа, если мы говорим франшизы. Кинокомикс, да, франшизы и вся фигня, то вот он вам, пожалуйста. Это гораздо интереснее, чем Капитан Америка, похождение в Ваканде. Вот. Они делают фильм про Черную Пантеру, при этом это фильм абсолютно вторичный к предыдущему Капитану Америки. И я уверен, что там главным героем будет Баки. Хотя про Баки главный... Баки должен быть главным героем заметки в газете про то, как...
Как актёра убили с тропоном где-нибудь.
Так ты вообще буквально сам с собой сейчас разговариваешь, понятия не имею, что ты говоришь.
Да, тоже.
Такая-то херня.
Короче, самое развлекательное кино года — это «Окча» вообще, на самом деле.
«Окча» заебись. Есть нормальное, что на Netflix вышло из фильмов.
А,
ну и этот еще нашего любимого Мэйкона Блэйра нормальный был.
А ты его смотрел?
Да. Нормально, в принципе.
Да. Мэйкон Блэйр снял фильм, который называется...
We don't live at this home anymore.
I don't feel at this world.
Anymore.
Короче, да, вот. В нем есть очень смешной бит в самом начале, но вообще он мне скорее не понравился. В самом начале есть классная сцена, когда главная героиня подрабатывает в хосписе этой медсестрой, и при ней умирает пожилая леди. И она уже прям суперстарая, столетняя бабулька. По телевизору показывают какой-то, короче, новостной репортаж из фильма «Good Time». И бабулька поднимает голову в подушке и такая... Эти нигеры все время пытаются меня изнасиловать. И умирает. И кат к семье этой бабули, которая типа... Она сказала что-нибудь перед тем, как уйти. И героиня не знает, что ответить. Вот. Очень мизантропический фильм в первые 5 минут. Потом, скорее, фанфик на Вингарда.
Мне понравились футболки Элайджи Вуда. Это фильмы очень... Такие металлхедовские.
А, ну да.
Элайджа Вуд выглядит, как должен выглядеть металлхед в реальной жизни.
Элайджа Вуд там реально
говно. Дистрофик с нунчаками и, блядь, ножами.
А кто Окча?
Я на Окча не смотрел.
А, ты Окча не смотрел?
Нет, я как раз хочу слово вставить за чужих.
А, да,
за завет чужих, да, родной.
Ага.
Потому что Прометей был в свое время лучшим ужасным фильмом на свете. А теперь есть идеальное... окончание этого сюжета и мотив в будущее. Вот что-что, но в Прометее все что-то понимающие люди искали, как складываются вместе три несовпадающих сценария, задумки, которые никак не воплощаются в итоговый сюжет, как это все шито белыми нитками, но при этом создает какую-то общую атмосферу. В Завете таких проблем нет, он очень прямолинейный, но при этом вот тот катарсис смерти демиургов, расы, создающих миры, то, чего не хватает современному большому развлекательному кино. Просто показать...
Причем это флешбеки, которые могли бы вырезать вообще...
Которые показали перед фильмом буквально просто на Ютубе. Это было настолько нереально, я до сих пор не могу себе предположить, где вообще возможно показать такой уровень, ну, межрасового геноцида.
Дэвид просто прилетает на планету и скидывает на них это говно чёрное.
Их собственное оружие уничтожения.
Мне причем так нравится, ну, нравится критика как раз-таки еще именно этой части составляющей фильма. Типа всякие Бэтконины и прочие чуваки в своих бесконечных видеообзорах на Ютубе. Ну, это о том, что... А где в это время было ПВО планеты инженеров? Почему они просто позволяют сесть этой планеты?
Почему они не были в скафандрах?
Роскошнейший момент, когда улетевший давным-давно куда-то далеко космический корабль возвращается на родную планету, а там все ёбаные троглодиты в накидках из мешка сделанных.
Умирающие.
И они все прибегают посмотреть просто вот это вот чудо приземляющееся. Типа...
Оттуда выходит Фассбендер и хуяк.
И, блин...
Превращается, блядь, ёбаного доктора Франкенштейна.
Сюжет фильма — это, блин, шайка религиозных фанатиков, ну, не религиозных,
мормонов.
В буквальном смысле, мормонов, но, по сути, мормонов все равно, да, летящих на корабле, сделанном чуть ли не из дерева, на настоящих парусах по космосу, и прилетающих на какую-то планету и высаживающихся туда в кепках.
Да, кепки —
главный поинт критики.
А да пофигу вообще. Бля, если бы они все умирали в скафандрах, это было бы не так интересно.
Джеймс Франко умирает в первую минуту фильма.
Джеймс Франко.
Он же капитан корабля, это круто. В общем, Фассбендер окончательно превратился в робота Дэвида. Я в свое время критиковал Ридли Скотта за то, что он даже в интервью своей документалки путает живого актера, называя его везде Дэвидом. Теперь я буду делать то же самое. Хотя мне не 80 с копеек, почти 80 лет.
Ему ровно 80.
80, да, уже. Ну вот, хотя мне не 80, я вот готов авансом взять свой старческий маразм. Лучший космический фильм года после «Валериана», который я не смотрел.
Да, увы, я не знаю, будет ли третья часть трилогии Ридли Скотта, потому что продали же это 20 век Fox Disney.
Uh-huh.
И, наверное, Disney сейчас сделает кроссовер либо с Марвелом, либо достанут с жопы мира Нила Бломкампа и сделают с ним этот... кино, что он планировал со старым Майклом Бином и старой Сигурни Уивер, где они... шароебится где-то, стреляет чужих из огнеметов.
Такое говно не уж снимает,
да.
Я не могу.
Мать, да.
Вот зачем этот, короче, типа, я поиграл в Ведьмак 3, ребят, такая игра, там, короче, есть мельница и мужик в говно одетый, и рыцари. Я сделал буквально на Unreal Engine короткометражку про это.
Вот нельзя таким людям, как Даррен Аронофски, отдавать свободу действия, и ощущение того, то, что они чего-то стоят. Потому что они так же, как и я, начнут думать, будто бы у них хорошо получается писать то, что они писать не умеют.
Я хочу Даррена Аронофски, Николаса Виндена Рефна и Нила Бломкампа на какой-нибудь пустынный остров скинуть вместе с этими старгладитами из группы Диант. Вот, и оружие им выдать.
Не-не, чтобы они на этом острове вместе решали, какой фильм Кубрика они возьмут.
Да, блядь!
И в итоге они убьют друг друга все одновременно.
И они... Только они могут друг у друга играть персонажей. То есть, короче, блядь, Нил Бломкамп в платье — это Дженнифер Лоуренс. А Виндин Грефн в платье — это Сигурни Уивер. И Дайант Вуд тоже. У них не будет настоящих Дайант Вуд, они будут их просто изображать.
Да, Даррен Аронофски в этом, в костюме королевы чужих. Покарефан в этой в робот-костюме. Отвали от нее, сука!
Блин.
I wanna be a legend. I wanna be the best.
Валериан
и город. Я не посмотрел его, увы, до сих пор. Я авансом считаю, что лучший фильм года.
Окей, кино, в принципе, но что-то в нем много лишнего.
Я очень хотел его заранее ненавидеть. И пошел на него просто потому, что типа мы решили сходить на чем-нибудь в IMAX, но в IMAX реально только так, только его тогда можно было посмотреть. Но он оказался реально суперклевым фильмом. То есть, ну, во-первых, это действительно хорошее продолжение «Пятого элемента». Во-вторых, это адекватная адаптация того, что есть хорошего в европейских фантастических комиксах. А в-третьих, это еще и несколько суперклассных, именно прям вот отдельно взятых сегментов из фильмов, которые не стыдно вывести на какой-то конкурс, типа, лучшая сцена года. Вот, то есть, там есть потрясающе клевая сцена ограбления в начале.
Где-нибудь которая... шляпится по рынку,
да,
в виртуальной реальности.
Да, и две трети этой сцены, тебя эта сцена просто дико раздражает, потому что ты не понимаешь, как она вообще работает. Всё. Они придумали сложную систему правил, по которым работает эта виртуальная реальность, и... внутри которой разворачивается сложный план ограбления, который они реализуют. А потом ты просто синхронизируешься с этим всем и начинаешь как, типа, в хорошей части «Друзей Оушена», которых не все части «Друзей Оушена» говно, ну ладно.
Чё?
Ты тут ещё по тонкому льду ходишь.
Я не люблю «Друзей
Оушена».
Короче, и при том, что я просто смертным боем бил бы Дэна Духана и Клару Лимпопо.
Это как раз один из самых позитивных поэтов фильма. Я прям очень хочу поставить их интеракшн.
У них
Клара Делориан.
У них очень классная, действительно, вот эта вот сексуальная, можно сказать, энергия между собой.
Ёпти.
Присутствует. И тебе просто нужно принять за правило то, что как бы это сценарий, явно написанный про людей, которым в районе 40 лет, и которые именно из-за своего возраста становятся уже такими гиперактивными в этом смысле. И очень хотят жениться, очень хотят именно, короче, замуж и жениться, прям вот все. Но поскольку как бы мы существуем в будущем, технологии омоложения нам позволяют выглядеть как Дэн Духан и Клара Лимпопо. Вот. То есть это, короче, 13-летние люди, изображающие эротические страсти 40-летних. И это супер фаново на самом деле. И в конце года они идут к алтарю, ты такой, да, ребята.
Ты говоришь со свадьбой?
Ну нет, ну почти.
Так, может, нормально хорошим фильмом?
Да, пора бы уже. Сейчас, что у нас? Окча?
Get Out, Good Time.
Да. Вот, давайте...
Personal Shopper. Мы про Personal Shopper говорили уже в этом году в одном из выпусков очень подробно. И он до сих пор остается формально фильмом 2017 года. И почему в топчик какой-нибудь не внести?
Я думаю, что все мне простят за вульгаризм, но 2017 год — это «Сумерки» по отдельности.
Да.
Да, у нас...
Главные актеры современности — Роберт Стюарт и Кристен Паттинсон.
Что, типа, и Максим говорит, что Demon Lover реально, типа, вот, закрыл жанр кибертриллера, но
корпоративного триллера.
Мне и этот, и Personal Shopper очень нравится именно как техно-триллер про смс-ки. То есть, я...
Не, я говорил ну, да, про Demon Lover, про корпоративные эти тёрки. А технологии развиваются, соответственно, каждый раз, когда технология развивается, про нее можно снять крутой хоррор, триллер и тому подобное.
Вот, и, короче, Альвия СС очень клево это делает. То есть, мне не очень интересно думать об этом фильме, как о фильме с привидениями, мне интересно думать об этом фильме, как о фильме с айфонами. И это очень стрёмно.
И как айфоны пугают, даже когда ты один в Европоезде.
Был еще классный корейский фильм «Синяя борода». Там iPhone — это один из главных скримеров, просто потому что главный герой постоянно просыпается под, этот, под стандартный звук будильника из iPhone. Вот. И это прям... Вот. И еще, типа, как прицепом тогда к этому, к АСАЕСу, Personal Shopper, я хочу всем порекомендовать сериал «Girlfriend Experience», который является фанфиком скорее на Саеса, чем на Содерберга. И заходите в паблик «Сочувствие господину Демон Лаверу», где про этот сериал будут посты. И уже несколько было. Вот. Ну а так, из начала года у нас еще есть Get Out. Правильно?
И... Да? Замечательный фильм, который нужно номинировать на первое место вне зависимости от обстоятельств. Не нужно, потому что у меня есть какие-то обязательства, потому что это действительно фильм, который заслуживает своего внимания.
Ну, блин, круто, что чувак, который был половинкой комедийного дуэта, хоть у них и скетчи в разные жанры уходили, и одна из лучших хоррор-работ у Кей Пил была, где они поразили группу LMFAO, где они застряли на вечеринке, которая не кончается, и вынуждены петь, и эта вечеринка уже неделю идет.
У меня один из любимых скетчей Пила это про крошку Фореста, где младенец с лицом Пила, изображающего Фореста Уиткера, заставляет свою няньку читать себе эту, петь себе колыбельную.
Гу-гу-га-га.
То, что тебя смущает в Гетауте, наверное, то, что на первый взгляд там нет таких жирных мотивов, там нет никакого яркого момента, который бы можно было, ну, как бы, выставить в качестве обложки фильма. Он сам по себе очень иммерсивный. Погружает внутрь тебя и создает тот уровень сопереживания, который ты от себя сам не ожидал. Я от себя не ожидал, потому что я смогу так сильно сочувствовать человеку, который первоначально мне такого ощущения не вызывал. То есть это, я могу признать себе это самостоятельно, то, что это очевидный внутренний расизм, в том смысле, что я хуже сопереживаю актеру с другим цветом кожи. Но этот фильм полностью ломает этот стереотип. Mm-hmm. В общем, вламывает его из тебя кусками. А так как вайт угроза, да, угроза белых людей не иллюзорна, это работает очень хорошо.
Я просто на самом деле с огромным этим духовным томлением и вожделением жду следующую пару лет в кино, потому что это будет именно 2-3 года фильмов про ненависть социальную. И вот Пил собирается делать это шоу по...
Его, по-моему, его хрен знает на что подписали, к сожалению, на сериалы в основном.
Вот. Я просто уверен, что Get Out именно инициировал эту волну фильмов, как в 70-х, 80-х в Америке были. Типа... Был этот классный фильм The Spook в Хусет, он забыл, или типа того, про то, как чернокожий чувак проникает в учебную программу ФБР, просто типа, короче, его туда добавляет как бы в виде квоты, вот, чтобы он там был. И он узнает все методики тренировок ФБР и начинает создавать свою террористическую ячейку чернокожих людей. И у него, у главного героя этого фильма, у него просто невероятный уровень хитрости злонравной присутствует. Потому что, например, чернокожих людей с разного оттенка цветом кожи используют для разных задач. То есть наиболее светлые чуваки вызывают наибольшее доверие среди белых людей. Вот. А потом он заставляет всех своих чуваков колоться иглами регулярно. Потому что у тебя должны быть следы от этих от наркоманских инъекций. И они просто пустыми шприцами колются. И это очень прикольно. Это тоже вот, типа, мы еще будем говорить про Good Time, но вот та самая вот эта хитрожопость какая-то именно костная буквально, она там присутствует в очень злом и оправданном виде.
В Get Out, по-моему, очень круто смотреть фильм, как фильм построен вокруг очень крутого сценария. Вот видишь, как в нем все шестеренки работают, и если ты начинаешь догадываться о том, к чему там идет, и насколько все начинает раскручиваться и падает в пазл, так куда он нужен. И пересматривать фильм очень круто, потому что ты видишь, сколько там раскидано всего с самого начала. Куча моментов. Принципиальный момент в фильме, когда они едут в этот, собственно, городок, и основной полицейский. Mm-hmm. Полицейский становится очень, понимает, что он полицейский, потому что чернокожий мужик за рулем, и девушка пытается что-то там отмазать, и насколько она отмазывает, понимаешь, уже в каждом ее действии понимаешь, к чему там дальше все идет.
И при этом она задействует, как бы, типа, эти те самые либеральные методики диалога,
yeah,
которые сейчас существуют. Это супер жутко. Вот героиня этой Марни из сериала Girls реально заслуживает типа звания антагонист года, если бы их такие раздавали. Ну вот это вот ее Роуз зовут, по-моему, в фильме, да? Главный, собственно, девушка главного
героя. Ну, да.
Вот ее в сериале Girls звали Марни, и в сериале Girls она играла на самом деле настолько же просто вот монструозную white girl, насколько и тут. Поэтому я просто называю Марни и там, и там. И да. Нереально. сцена, когда она сидит, красит. Что она не красит ногти, она хлопья кушает, да?
Она
кушает хлопья с молоком, да.
По одной штучке. Не, она ест их эти колечки по одной штучке и запивает молоком, как ёбаный инопланетянин с Пайта Сайкла.
И у нее играет не Патрик Суэйзи, но из фильма с Патриком Суэйзи, потому что Патрик Суэйзи — это одна из главных ценностей белых девочек мира сейчас. Супер стрёмно. Вот. Поэтому... Ну, Get Out, да, наверное... Я персонально еще как бы, наверное, все-таки Get Out не на самое первое место поставлю, но это самый интересный фильм года. Вот.
Это такой кроссовер-хит между High Low и Low Brow.
Да. Мы просто за кадром подкаста уже разговаривали с Максимом и Антоном по поводу контекстов Get Out и того, какие контексты тебе нужно улавливать и в какие нужно быть погруженным, чтобы как бы понять фильм на том уровне, на котором, наверное, Пил бы хотел, чтобы вы его поняли. Вот. Но так или иначе, он действительно оказывается развлекательных на целой куче уровней. Вот. Кстати, по поводу развлекательного кино, еще «Новая планета обезьян» была очень клёвая.
Я ни одной из частей трилогии не смотрел.
А первая трилогия — классный фильм, именно такой вот как бы драматический.
С Джеймсом Франко, который.
Да, с Джеймсом Франко. Но в нем просто смехотворно плохие обезьяны нарисованы на
компьютере. Серьезно? Да. Они же Оскар получили за то, что Мэнди Сёркис делает.
Не, ну Мэнди Сёркис нормально, блядь. Мэнди Сёркис даже эмодзи какую-нибудь трехмерную на 10-м айфоне хорошо сможет сыграть. Вот. Второй фильм, из него невозможно запомнить ничего.
А в каком Вуди Харрельсон был?
В третьем. Вот. А третий оказался внезапно очень хорошим вестерном.
О, как.
Причем это буквально вестерн в том смысле, что новый мир против старого мира. Это вестерн еще и по всяким жанровым нюансам прикольным, потому что в нем буквально, короче, обезьяны — это и как бы индейцы, люди — это как бы ковбои. Вот. И при этом в нем есть всякие классные кичевые элементы фильмов про Вьетнам, про всю фигню. Там, например, фильм начинается с того, что отряд людей собирается штурмовать небольшую группу обезьян в лесу, которую они нашли на каком-то обезьяньем блокпосте. И мы видим сначала таких вот этих вот, короче, милитари хуйланов в таких касках вьетнамских и так далее. И у них тоже, как в Конге, у всех свои надписи на касках. У одного там типа там «Убей чимп фо мами» или что-нибудь такое написано. Вот. Типа они так тесным кольцом собираются вокруг этого дерева, которое они собираются обстреливать. И вдруг одному из чуваков на плечо ложится огромная горилья лапа. И такой: «О, щит! Гориллы их окружили!» Военный чувак спокойно поворачивается назад, а там стоит горилла, которая заклеймлена людьми. И она их раб. И у них есть отдельная каста горилл, которых они называют Донки, потому что Донки Конг. И это fucking awful, вот это вот их обращение с этими гориллами. И это такая, типа, большая опасная горилла, как бы предатель. Вот это те самые индейцы, которые становились следопытами для белых людей. И она, типа, ему знаками, потому что все обезьяны разговаривают в основном знаками, показывают, что, типа, короче, обойдите их с тыла и все такое. И потом, как бы, один из главных драматических арков этого фильма — это эта самая горилла, которую мы в самом начале фильма видим, как элемент того самого ворлдбилдинга. Вот. И при этом в третьем фильме просто феноменального качества CG. Там все обезьяны реально как живые. И Энди Сёркис там как живой. И там есть такая... Там есть очень классная лысая шимпанзе, старая, выжившая из ума, которая вот прям вот как бабушка твоя в воспоминаниях, наверное, не знаю. Очень прикольный. Вот. Что там у нас?
Good Time давай.
Давайте Good Time.
Good Time, который мы посмотрели только что буквально. Артём посмотрел по второму разу, мы с Антоном по первому. И это спокойно один из лучших фильмов года в любимом моем жанре crime shit. Параллельно это мой любимый жанр crime shit. Параллельно мой любимый жанр — это «Одна плохая ночь».
Да.
Реально, это «Одна плохая ночь», как Роб Паттинсон и его отсталый брат ограбили банк, и все пошло не так. И как Роб Паттинсон пытался все это поправить, попал в кучу хуевых ситуаций, везде сумел солгать как бог, Я все равно ни хрена не выпутался, спойлер-алерт.
Удивительно, насколько фильм кажется маленьким, компактным, но я завидую Артему, потому что он смотрит его второй раз. Стопудово там каждый отдельный эпизод дополнительно раскрывается огромным количеством деталей. И визуально, с точки зрения музыки, он офигенный. Конечно же, это не дебют, тем более для пары режиссеров. Но как второй фильм в карьере,
он выглядит то ли второй, очень... то ли третий.
Ну или третий, да. Он выглядит очень профессионально, очень самобытно.
Просто, блин, для меня еще именно в жанре вот этого вот, типа социального триллера, в котором Get Out, в принципе, сформировал внезапно несуществующий якобы до этого жанр социального хоррора, социальный триллер Good Time просто вот чудовищно депрессивным становится во многих местах. Мы когда смотрели фильм, я процитировал видео с этим полицейским, застрелившим чувака на ковре гостиницы, который заставлял его перед этим ползти себе навстречу. И для меня практически весь Good Time состоит из ощущения этого видео, потому что, как бы, наверное, главная именно особенность Get Out'а — это то, как он... Тьфу, Get Out'а. Ну и Get Out'а тоже, и Good Time'а. Оба фильма, в общем-то, рассказывают о том, что Америка — это полицейское государство сейчас.
У нас есть еще один фильм под эту тему.
Какой?
Brawl in Cell
Blood. А, ну и 9. Вот. Ну и просто и то, как персонаж Роберта Паттинсона задействует все грани белой хитрожопости в мире цветных людей для того, чтобы добиться своей цели. То есть он использует Бога, он использует животных, он использует, господи, секс, он использует закон, все, что только можно, форму, ну вот
именно
форма — это реально самый клевый момент фильма.
Внешний вид, грубо говоря.
Да, вот.
Где он обманывает полицейских тем, что переодевается в спойлер, большой спойлер, в чувака из фильма «Капитан Филлипс» сомалийского, потому что он больше походит на типа охранника парка аттракционов, чем черный чувак.
Вот. И при этом, как бы, на самом деле, даже Роберт Паттинсон не белый человек этого фильма. То есть он грек, сраный иммигрант.
Албанец.
Вот. Албанский гопник, да. Вот. И это супер депрессивный фильм. В нем Роберт Паттинсон со своей 12-летней девушкой смотрит передачу «Копс».
Ужас.
А там женщина, споткнувшись, падает на собственный нож. И Роберт Паттинсон говорит, типа, о, смотри, как они сейчас оправдают свои действия. А потом он весь остаток фильма собственные действия также оправдывает. И это очень отрезвляющая херня. Вот. Ну и чтобы завершить наш триумвират триллерный этого года, давайте поговорим про возню в блоке 99.
Слушайте, у меня я хотел озвучить тейк свой про поводу этого фильма, что это американская версия и версия «Здорового человека» фильма Алексея Балабанова «Брат». Что главный герой, которого играет Винс Вон, он немножко дурачок, не от мира сего, который плывет по течению и как-то агрессии не проявляет, что он идеальный человек с точки зрения американского, ну, там, рабочего класса, что он везде должен преуспеть, он умеет делать свою работу, он типа порядочный человек, такой небольной, семью может любить, но мир вокруг него двигается не в ту сторону. И он на этом фоне выглядит абсолютно дурачком. Потому что в то время, как его подельники по наркосделке перестреливаются с полицейскими и куда-то действуют, он действует совершенно нелогично. Он... Я не знаю, что он делает на этой перестрелке.
Я реально не знаю, то ли он полицейским хотел помочь, то ли он хотел просто этих чуваков убить.
В этом амбивалентность и привлекательность образа брата и, собственно, персонажа Вона из фильма. В том, что он впитывает в себя общественную мораль, такая, какая она есть. Но мир, на самом деле, который генерирует эту мораль, не соответствует ей. И ему дико некомфортно.
При этом, в отличие от Данила Багрова, он даже не впитывает даже каких-то культурных расистских принципов. Он реально не видит цвета. То есть вокруг него латиносы, темнокожие, белые, корейские аборционисты. Для него все это ебаное мясо. В определенный момент становится, когда он попадает в ситуацию, с которой он может выбраться, только став ебучим героем файтинг игры,
да, он...
где он просто должен разместить мясо всех, кого он видит.
Он вычи за киллера просто превращается.
И при этом он играет, и сценарий построен так, и его персонаж действует так, будто он стопроцентно уверен, что он нигде не словит случайную пулю. Да. Вот я вот буквально в каждый момент думал, ну, блядь, ну теперь тебе должны охранники всадить пулю между глаз, ну ты ёбнутый совсем, почему тебя еще никто не убил? Он все равно стопроцентно уверен, и все его ставки вот в итоге играют. Неудивительно. И фильм настолько хорошо показывает полномерный спуск в ёбаный ад, и при этом не прибегая никаким метафорам и аналогиям, типа как прибегать Даррен Аронофски в «Маме», чтобы показать свои библейские мотивы. Блин. Если мы видим, как человек опускается по всем кругам ада, просто проходя через американскую тюремную систему, когда его опускают в ёбаный титульный блок 99, который выглядит реально как хуже, чем Петропавловская крепость, где просто нет освещения, и для твоего удобства по полу раскидано стекло. Где его единственная надежда — это перебороть электрошок, которым его хуячит.
Дырка для говна в полу.
Да. Ну, опять же, возвращаясь к моей поверхностной аналогии с братом, что это вот идеальный герой социально-культурного момента, что это чувак просто, которому на все похуй, которого могут уволить, которого могут кинуть, которого жену угоняют, просто похищают ебаные персонажи фильма «Сикарио» или там фильм Дэвида Эйра, забыл, как назывался там. Где про полицейских? Нет, предыдущий, про как End of Watch.
Uh-huh.
Там тоже инфернальные наркобароны были. Ему все так, все похуй. И вот он действительно выступает таким народным героем без вот этой вот без вот этих вот хи-хи-хи, я стишок вам прочитаю, блять, у меня есть, блять, огромная свинья, без шуток, прибауток. И в нем при этом он, конечно, теряет большую часть человеческого, то есть Данил Багров, то есть Бутусова слушал как идиот. А этому вообще ничего не надо. Существует как амеба, у которой единственная функция, блядь, быть мужем и отцом. И похуй, что то, что он делает, это приводит к тому, что жене хуёво становится. Его все равно прощают, потому что, ну, блядь, поступает по-пацански, это такое... Настолько кристально чистое пацанское кино, что не знаю, как можно лучше снять.
Антон?
У меня до безумия срывает крышу от того, что это фильм, который вот всем этим парням, пацанам показывает, что их простые моральные посылы с тем, то, что не вреди никому, заботься о своей семье, приводит тебя в жопу адовую. В смысле, что простая моральная система, в смысле, то, что есть они и есть я, а там, где я, там есть моя семья, приводит к тому, то, что ты превращаешься в монстра, который готов других людей не за хер убивать. Потому что твой моральный компас ведет только к одному, к тому, чтобы твоему ребенку в конце концов было хорошо. Меня этот фильм в такой степени взбодоражил. То есть это насилие отражалось во мне именно этими моральными волнами. Люди на самом деле готовы оправдывать любые свои действия высокими посылами, тем самым эти самые высокие посылы, не заводя до ничего. В общем, фильм замечательный. Разве что только там Винс Вон, и он избыточно горный, там выламывают кисти и кости, поэтому, ну, тяжело его смотреть.
Шатал Дону Джонсону в роли, блять, не знаю, адского, блин, дворецкого.
Он как...
С револьвером.
Он какой-то тоже вот реально из комикса Кэти Скелли в этих перчатках своих, пальто черном, или что он там одет. Такой прям...
дайте мне еще, пожалуйста, один фильм хотя бы, в котором Винс Вон ломает машины. Это будет маленький кусочек, или там будет большая цена.
Но кстати, я упомянул этот файтинг игры. Он ломает машину, как в игре Street Fighter.
Буквально. Хуяк. Разбирает его кулаками.
Методично просто. Мне очень нравится, как он прицеливается к зеркалу, потом двумя ударами его отбивает и отрывает, а потом еще и стекло начинает бить сбоку просто.
У него логика очень простая. Он говорит, ну, понимаешь, просто не жену же бить свою. Да? Ну.
Некрасиво, нехорошо. Гораздо жесть. Лучше герой-аутист, чем, блин, герой драйва или, не знаю...
А, да, мы, кстати, из двух фильмов последних, которые мы обсудили, можно целиком драйв собрать. То есть в Good Time есть ограбление в маске каскадера, здесь есть аутисты.
Тачки Гослинга не хватает, потому что лицо милое.
Лицо милое.
Да.
А тачки были в Форсаже.
А брат главного героя, если с него 5 килограмм грима снять в Good Time, он хорошо выглядит на самом деле. Это, ты, Максим, заговорил про брата на самом деле. Возвращаясь к тому, что 2017 год — это год всяких всевозможных экранизаций, адаптаций и прочей поебени. И я ворую этот поинт у подкаста «Трэвис Бикл на ривьере», чтобы не звучать таким умным. Хотя у меня были такие же ощущения во время просмотра. Как вам такой поворот? «Good Time» — это экранизация Акиры.
Не.
Да ладно. Идеально ложится на Акиру.
Как?
Там, блядь, даже боди-хоррор тот же самый есть. И вот это вот... Не самый приятный подросток пытается вернуть своего названного брата на протяжении всего
фильма. Но у него настоящий брат не назван.
I don't get it.
Нет. Он даже на мотоцикле не умеет ездить.
Слушайте, ну вот если настолько буквально воспринимать адаптации, у вас и получается
Алита. Это Барт Кира какая-то получается.
Не-не-не.
Одно, второе, третье, вот как бы и все уже Акира.
Нет, я наоборот, я именно про ощущения. Вот,
они не подростки, пути. Они именно что великовозрастный дебил, который проебали жизнь. Вот его диалог с вот тем чуваком, с фингалом под глазом, что я, блядь, всего достигну, у меня Ламборджини будет. А Паттинсон ему с той же самой абсурдной позиции говорит, что нет, это я нормальный, а ты говно.
И вот это его выражение лица, отвращение к этому Гвидо, с которым у нас говорит тот момент, оно прям такое невероятное.
Он нравится считать себя лучше таким уберменшем, который все типа может. И до самого-самого-самого конца он не понимает, что он просрал все в самом начале еще.
То есть так просто... классно, когда в тюречку выпадаешь, а сам в это не веришь. Охуенно. Он, кстати, получилось идеально вот такие показать.
В конце просто еще подразумевается, что как бы типа он взял на себя вину за ограбление, да. Поэтому его брата выпустили.
Нет, просто его брат умственно отстал и лежит.
Короче, просто вспомните важные эмоциональные биты Акиры, и они реально совпадут по карте.
Когда тетка зрелая стреляла из автоматов в роботов.
Я просто не о том, что типа вот буквально. Зачем теперь снимать Акиру, когда...
Меня только два раза взорвали.
Просто каждый раз, когда делают вот эту адаптацию какую-нибудь, никаких битов эмоциональных вообще не остается в фильме. А в Good Time они есть. И то есть... Ну, я реально могу описать хорошую экранизацию манги, которую я бы хотел видеть через Good Time. И это очень странно. Для 2017 года это симптоматично, потому что у нас были все Ghost in the Shell.
Блять, ты заставил меня вспомнить еще об одном хреновом фильме года.
Ну, кстати, вот Ghost in the Shell мне даже понравился, когда я его смотрел,
потому что знаю,
там Такеши Китано был.
Я, к счастью, уснул, когда она в конце с роботом дралась под конец. Но все равно настолько отрицательное впечатление, как будто, не знаю, в меня... Мне пытались привить деревянную руку, и у меня сепсис произошел. Как-то так, да, что отторжение просто, чужеродная материя у меня.
Тебе же понравилось, Антон, да?
Да. Да. Я, у меня очень много этих вот взглядов со стороны моего ебучего детства. Если бы мне было сейчас столько же, сколько когда я посмотрел в первый раз «Ghost in the Shell», я бы, сравнивая анимационный фильм первый и вот этот вот фильм со Скарлетт Йоханссон, я бы поставил их на одну планочку. Это не означает то, что они там находятся. Это означает то, что вообще, ну, фильм с актерами чего-то стоит. Скорее всего, нихера он не стоит. Ну, на самом деле, ничего не стоит. Просто у него есть целевая аудитория, которая вот, вот где-то там у меня тоже тут глубоко живет, и она меня подергала. Вот. Нет, я не буду апологетом этого фильма, как бы ты ни хотел меня выставить. Фильм дерьмо. Просто они постарались найти во всем этом сюжете что-то, что было бы интересно тем самым миллениалам. Миллениалам это неинтересно. То, что они хотели там найти, Ghost in the Shell, нет. Поэтому все выглядит настолько искусственно и безумно. Мне... Но что-то во всей этой вот машинерии, как-то вот, когда я сидел в кино и смотрел на это дело, что-то там меня зацепило. Но это проблема только моей личной психики. Так что ни в каком списке это точно не будет.
Мне просто именно из адаптационного материала там очень понравилось, что Тагуса, этот Виктор Цой из аниме, это чувак, который, типа, как бы, наоборот, такой, этот, имплант-фри, он прям против всех модификаций и так далее. И то есть, это единственная его черта во всем фильме, о которой мы узнаем. Он особо ничего не делает.
Ну, в аниме таки.
Это Deus Ex, короче. Вот Ghost in the Shell с Йоханссон, это Deus Ex.
Ладно, еще какие-нибудь фильмы вспомните хорошие. Мне понравился, я писал, который в Demon Lover, польский фильм про русалок. Хоррор мюзикл «Зелюр». Отличный.
Я сейчас еще немножко просто отдельно расскажу про свой хоррор-марафон.
Давай, давай.
И про... Завершение. Про что?
Анимацию.
А, да. По поводу...
Коко охуительный фильм.
Реально. Один из самых умных и хорошо написанных фильмов года.
Mm-hmm.
«Тайна Коко». И даже то, что он по-английски называется просто «Коко», а по-русски называется «Тайна Коко», в контексте фильма имеет больше смысла в русском названии.
Изначально его хотели назвать «День мертвых», но им сказали, вы что, ебанутый, пытаясь трейдмарк на это поставить.
Вот. Короче, я первоначально как-то еще ориентируюсь на наш... прошлый год, когда мы, типа, сделали себе какой-то творческий проект хоррор-подкастов, приуроченных к Хэллоуину, и обсуждали хоррор-фильмы, хоррор-комиксы и всю фигню, я в этом году решил как-то облагородить свой октябрьский сплин и устроить себе полноценный марафон хорроров и триллеров. Вот. Базировалось это все на дурацкой шутке Шона МакТирнана из его подкаста «Максим не любит Шона МакТирнана» и не вставит ссылку на его подкаст в аннотации. Вот. У него была шутка о том, что хоррор — это место, триллер — это путь. И поскольку шутка умного человека — это доктрина для дурака, я в полушуточном тоне начал смотреть хорроры и триллеры, которые у меня вот скопилось огромное просто количество ссылок в специальной папке браузера, именно с этой точки зрения. Я пытался понять, какие фильмы рассказывают нам о каком-то состоянии души и месте, в котором ты пребываешь, а какие фильмы рассказывают нам о некой работе и пути, который ты совершаешь, чтобы дожить до конца фильма. Вот. И с одной стороны, оказалось, что действительно триллер — это скорее фильм о работе, а хоррор — это скорее фильм о состоянии. Но с другой стороны, разумеется, вся вот эта вот классификация и, в принципе, жанровое деление — это полная хуйня. И в какой-то момент, когда мы с Антоном начали разговаривать на эту тему, я ему начал про все это рассказывать, Антон меня в итоге вывел на заключение о том, что, типа... вот, у тебя сейчас какие-то большие стрессы, сильные переживания, переработки и большая социальная, это как ее называть, беспокойность повышенная. Интересно, с чего бы это тебе, Артём, пытаться вывести для себя какую-то методологию, блин, деления популярной культуры, которая тебе сильнее всего интересна. И в этот момент я понял, что это все хуйня от Лукавого, и нужно, скорее всего, все-таки ощущенчески встречать фильмы, чем пытаться их как-то классифицировать, непонятно для кого. Но в первую очередь для себя. Вот. И, в общем, так или иначе, в итоге я посмотрел что-то в районе, наверное, 30 или 40 фильмов за 2 месяца. Я посмотрел много всякого говна «Мамонта», много всякого нового последнего, пересмотрел классические всякие фильмы. И самым, наверное, интересным для меня открытием со всего этого марафона, помимо очень прикольного английского хоррора этого года под названием «Темная песня», который я всячески всем рекомендую, я хочу его просто вот вывести за скобки нашего паблика на 200 человек про кино, и чтобы о нем все узнали. Это еще один результат моего погружения. Это режиссер по имени Озгут Перкинс. Короче, это чувак, который, я не знаю, в 16 или 17 году на Netflix у него вышел этот фильм, который называется «Я та красивая вещь, что живет в этом доме». Вот. Но у этого режиссера перед этим был еще один фильм, который он снял в 2015 году, и который настолько никто нихуя не видел, что у этого фильма есть 2 названия, что ему никак не помогает. Его практически невозможно с первого раза где-нибудь скачать. Это фильм, который называется «The Black Coat's Daughter», то есть «Дочка черного пальто», либо просто, по-моему, он называется еще «Февраль».
А, я про это слышу.
Вот. И... В общем, «I am the pretty things that lives in the house» — это просто очень-очень красивый и хоть как-то оправдывающий существование нетфликсовской кинопрограммы фильм о том, как женщина с немножко старомодным лексиконом и образом мышления оказывается излишне подвластна старой книжке, которую она читает на протяжении всего фильма. Вот. Ну, это такой, типа, как бы готический хоррор, посвященный дому, как месту упокоения людей, как положено в этом жанре. Вот. А вот «The Black Coat's Daughter» — это новое подтверждение моему правилу о том, что если в твоем фильме есть Эмма Робертс, ты не проиграешь с этим фильмом, потому что это просто супер идеальный фильм про потерю, депрессию и одиночество. И режиссер фильма снял этот фильм не потому, что он хотел снять хоррор про то, как кому-то голову отрезают, и там есть Эмма Робертс, а потому что его именно интересовали темы потери, одиночества и депрессии. И он нашел вот эту вот нетривиальную реализацию для своей задачи. И на этом фоне, когда я в этом году, например, смотрю типа всеми любимый фильм «It Comes at Night», меня просто начинает физически тошнить, потому что «It Comes at Night» — это кошмарная хуйня. Режиссер фильма хотел бы посвятить своему умирающему отцу, и поэтому в начале фильма есть сцена, где чей-то отец умирает, и потом весь остаток фильма просто ничего не происходит. Fuck you! У кого отец не умер, честно говоря? Вот. А вот... «The Black Coat's Daughter» — это жутко страшный фильм про состояние души, когда сколько бы ты голов не отрезал, ты понимаешь, что ты все равно один в этом мире. И при этом эту героиню играет Эмма Робертс.
Ты же это вот видишь. Голову отрезает?
Да. Вот. Ну и по большому счету просто как бы главный вывод всего марафона — это то, что деление фильмов на жанры — это, в принципе, от Лукавого. Вот. Но при этом я только убедился в том, что как таковое обозначение пути, как работы, как действия, как той самой собачьей адженды в фильме, это одна из самых интересных для меня вещей. И именно поэтому Get Out, Good Time и Возня в блоке 99 для меня самые классные фильмы года. То есть я люблю Коко, я люблю... Я наверняка забыл что-то, что мне очень понравилось в этом фильме, в этом году какая-нибудь хорошая комедия или драма, но нет, триллеры. Это мое все. Вот. И на этом мы, наверное, можем закончить с фильмами этого года.
Да, нам больше разговаривать не о чем, разве что Вадим Кушников просил про Вотчменов меня.
Давай по вопросам вообще пройдемся, потому что...
У нас не было вопросов.
В смысле? Нас просили рассказать про комикс «Зоотопия», и ты чего, Вась?
А, комикс...
Открывай комментарии на Ингриде и пошли по порядку, как всегда.
Трейлер «Алиты».
Ну и новинки в комикс. Ну ладно, мы обсудили трейлер «Алиты» так или иначе.
Как?
Никак.
Ну мы много раз на им дропнули то, что это говно, и то, что «Good Time» — это Акира.
Я думаю, трейлер «Алиты» можно было бы не смотреть, потому что можно знать, что там Роберт Родригес — это человек, который не снял хорошего фильма примерно никогда.
Ну, мне реально супер обидно, насколько это все похоже на шутки про детей-шпионов. И то есть, тут, блядь, буквально тебе нужен вот этот вот трехмерный уебищный болван в качестве главной героини фильма. Ну зачем? Причем, на самом деле, это даже дело не в Роберте Родригесе, это, скорее всего, этот. Конечно. Джеймс Кэмерон хочет свои технологии опробовать как-нибудь.
Ну,
вот. Ну, трейлер «Алиты» чудовищно хуёвый. Комиксов хороших выходит раз в год.
Я если честно, комикс оригинальный не читал, поэтому за качество не могу поручиться, но кино выглядит ужасно дешево, несмотря на то, что там все киборги компьютерные.
Мне кажется, идея профессора, который выходит по ночам на охоту, сжимая свой боевой молот, это достаточно морально устаревшая хуйня. И то, что при этом фильм рабски адаптирует мангу, включая в себя именно это, потому что в трейлере есть кадр, где Кристоф Вальс держит ёбаную кувалду с шипом и выглядит как сраный клоун. Ну, это все, что нужно знать о адаптации. Им занимаются люди, у которых либо нет, либо отключено воображение, но при этом они боятся напугать несуществующих фанатов. То есть, например, на херовое восприятие Ghost in the Shell никак не зависело от фанатов. Ну, от фанатов Ghost in the Shell. Разумеется, они очень сильно говнились по всему интернету, но фильм был плохо встречен не из-за них совсем.
Потому что это хреновый киберпанк. Никому не интересно, блин, научная фантастика, потому что Blade Runner тоже так же провалился. Потому что то же самое кино, что я просто не зашел.
Никто не будет рыдать по кувалде профессора Вальца. Зачем? Я не понимаю.
Так, что вы ждете от Нового года?
Фильмы про ненависть.
Да.
Про то, как все черные люди должны убить белых людей. Пожалуйста, еще.
Заебись. А я жду, что сделают разработчики игры Hitman с тем, что их отпустили на волю с лицензией на Hitman. Сделают они Hitman 2 полноценный? Или они также продолжат свой, как Games as Service Hitman'а, что будут просто миссии выпускать каждые 2 месяца?
А им же, по идее, нельзя.
Можно.
Или они ушли вместе с Хитманом?
Они их реально вот отпустили и дали Хитману. То есть на волю полностью так. Они сейчас выпустили переиздание игры, чтобы чистые им деньги шли с переиздания. И дальше будут развивать. И мне очень интересно, что они сделают из этого в следующем году. То, что у них паровоз запущен. И идея у них дохуя. И это дико охерительная игра. Вот это лучший стелс, который можно вообразить. И как один из ютуберов, по-моему, очень круто подметил, что это лучшая игра про Джеймса Бонда, но при этом Джеймса Бонда в ней нет, потому что эта игра про то, как ты посещает экзотические локации и шраёбишься по ним, убиваешь в них людей. При этом Хитман прошлый настолько поглотил себя юмор хитмановский, потому что игра вполне понимает, что это лысый чувак, который переодевается в идиотские костюмы, и его никто не узнает. И этот лысый чувак может прикинуться барабанщиком, сыграть охуенно барабанное соло, чтобы так подыграть все.
Самая классная сцена в последней игре, это когда он себя за фотомодель выдает на подиум.
Да, блядь!
Потому что по совпадению он еще и подходит контекстуально для этого арти-фарти показа мод.
И идет по пузе.
Не, ну так-то я тогда жду, что дальше Team Cherry будет делать, которые Hollow Knight это сделали. Было бы классно, если бы они что-нибудь новое анонсировали. Антон?
Ничего не
знаю. Мы сказали про Джордана Пила, что у него дохуя проектов, но я не знаю, на следующий год пойдут или на 2019.
Я всегда отправлю к посту Семена Челинцева в Твиттере, где он написал 30 с лишним тайтлов кино, из которых я знаю 90%, а жду 0, а он ждет их все, вот человек, который в кино разбирается, больше, чем я, в общем.
Я хочу, чтобы «Фантомная нить» Пола Томаса Андерсона до нас добралась как-нибудь.
Да,
это заочно великий там... фильм.
Да.
Так, спекуляция на тему Death Stranding.
А ты, кстати, ты озвучил еще,
что задает вопрос? Сказать, да, по этому поводу?
А?
Озвучивай, кто задает вопрос.
Сет Эй Пенда спрашивает нас спекуляции по поводу Кодзимовского Death Stranding. Наши друзья не геймеры. Death Stranding это сильно ожидаемая игра, в кавычках, которую разрабатывает великий гейминг-аутер Хидео Кодзима, который выпущен уже 3 больших трейлера, из которых непонятно ничего, никому, в том числе и лицам в них занятым. В том числе...
Было бы замечательно, чтобы команды, которые разрабатывают эту игру, все это время делали только трейлеры. Это очень похоже на...
Ну, первые 2 трейлера так и было, потому что у них еще движка не было очень долго.
Нет, был. Как они иначе трейлеры сделали, у них не было движка.
Потому что они просто берут 3D-модели и в 3D Max и делают с ними рендеры, по сути. Ну, у них не было Fox Engine.
Это не Fox Engine, они делают на движке Decima, который им дала Sony, на которой была разработана Horizon Zero Dawn.
По-моему, в первом трейлере его точно еще не было.
А, ну ладно.
Вот, когда просто, короче, сделан 3D-скан Нормана Ридуса с голой жопой. Мне очень нравится думать о именно вот этом последнем трейлере Death Stranding, как о фильме «Князь тьмы» этого, Джона Карпентера. Вот. Потому что я недавно просто еще... Я посмотрел этот трейлер и включил его, половину «Принца тьмы» посмотрел. Потому что вот эта вот именно эстетическая идея того, что Люцифер — это что-то, чему 7 миллионов лет, и ангелы — это кто-то, кто до нас дозванивается из будущего... Это настолько же ебанутая идея, насколько все, что нам показывает Кодзима в своих трейлерах. И я бы просто хотел чего-то вот, наверное, такого космических тонического, но не лавкрафтианского. Вот. Потому что, кстати, вот, по-моему, в «Принце тьмы» нихера нет Лавкрафта совсем. По моему ощущению. Он именно какой-то очень научно-фантастический в плане своих хорроров. Ну, это мое личное ощущение. Все равно его все считают.
Лавкрафт в этом, в Mass Effect.
Ну да, да. Просто я считаю реально, что «Принц тьмы» — это тоже чуть ли не техно-триллер. Вот. Ну и моя спекуляция — это то, что я надеюсь, что вот эти вот гигантские, невидимые, вытянутые чуваки в небе, у которых любой след на земле остается в виде человеческой ладошки, что очень прикольно. Потому что мы видим самые разные формации этих чуваков, но у них у всех абсолютно одинаковый след их присутствия на Земле. Вот я бы хотел, чтобы они были, блядь, ангелами сатаны из космоса.
Я недавно наконец-то посмотрел, как играют в пяти, ну, игру, которую Кодзима делал вместе с командой, которая делала Silent Hill. Это должен был стать прологом к Silent Hill следующему. Это... Даже когда в нее играешь не сам, а играет кто-то другой в летсплей, смешно кричит, на каждый чих дико было страшно на каждом моменте, потому что подлавливает в каждом моменте, где тебе становится более-менее комфортно, происходит какая-нибудь ебанячая хуйня, которая не обязательно даже тебя убьет, которая просто в уголке экрана говна накидает. И интерес Кодзимы к хоррору дико возбуждает, потому что его как раз хоррор-моменты вытягивают Metal Gear Solid 5, где он реально поднялся как режиссер, как кинорежиссер, по-моему, потому что там на качественном уровне все снято и поставлено. И когда он показывает всех этих летающего кита в огне над горящим госпиталем, или его зомби Skulls Parasite Unit, которые прыгают в дыму, как притечи этой игре Death Stranding. И то, что он это все развивает именно в хоррор направлении, а не просто там... Я прочитал книжки про морпехов и ЦРУ, и я теперь умный, как были все части Metal Gear Solid. И что он пускается в метафизические рассуждения, пускай это будет какой-то невменяемая хуйня, но очень красиво сделанная и оригинальная.
Главное, действительно, чтобы хоррорная была.
Ну, я думаю, все намекает на то, что это будет, ну, на манер Silent Hill или Resident Evil.
При этом они вначале намекали на то, что это какой-то многопользовательский экспириенс. Я такой, нет, пожалуйста, не надо.
Будут, наверное, призраки других игроков появляться.
Батл Рояль в мире Кодзимы просто.
Ну, Батл Рояль это делает уже Konami без него.
Когда у тебя любой маленький предмет улетает в небо.
Крабы летают, и пуповина обрезается. Антон, ты как не геймер, что можешь сказать по поводу Death Stranding?
Меня дико впечатлили все три трейлера. Если бы я хотя бы что-то играл, я бы с удовольствием поиграл в то, что так себе представить не могу. Это, наверное, и прелесть этих трейлеров. Когда нам явится геймплей из прекрасного дивного райского сада. 2020-го года. Да, когда у меня уже будет трое детей и маленький дом, не знаю, на юге. Прелесть всей этой истории как раз мистификация. Кодзима величайший интерпренер, вот когда он достает кролик, уже неинтересно. Ты не знаешь, где находится кролик, но это самая конфетка. Это касается и в том числе и
Мэтта Гейра. Игра Шрёдингера.
Чё бы дальше по
вопросу? Наталья Креницына спрашивает нас про комикс Feel Survive, фанфик по Зоотопии, про который я рассказывал Артему, и теперь у нас все мысли только об этом комиксе.
Да, но Наталья может передать привет Юрию, который заставил ее написать этот вопрос. I Will Survive — это главное комикс-событие года, о котором мы забыли в начале подкаста сказать. Это супер неловко обыгранный пролайферский сюжет о том, как зайчиха и лис из мультфильма «Зоотопия» встречаются с беременностью зайчихи, и как они с малым количеством достоинства выходят из этой ситуации. Комикс полон очень неловких клоузапов на промежность зайчихи. То есть это, короче, типа, знаете, кто-нибудь тебе рассказывает о серьезной, короче, драматической роли пронокомиксов.
Пронограмм, привет.
Вот, а потом в этом комиксе есть, короче, вот этот ебанутый ход, когда показывают в рентгене, короче, пенетрацию, да? Ну и типа, где еще нам что-то нужно видеть в рентгене, кроме как в Mortal Kombat 10? Наверное, блядь, в высокохудожественных порнокомиксах. Вот. И тут то же самое, типа, вот там аборты — это плохо, зайчихи — это хорошо, лис ушел из дома с чем у него было в рюкзаке, как настоящий мужик, но при этом почему-то 5 панелей комикса — это промежность зайчихи в коротких шортах. Вот, и, в общем, комикс этот обрел буквально за неделю настоящую славу рок-звезды, из него делают все мемы на свете. Я теперь воспринимаю юмор исключительно в таком формате. Вот. И очень надеюсь на продолжительное
Ник, будущее. Ник, а я того, сорвала бабла. Я в казино 3 топора. Крольчиха дернула канат и поймала банан.
Фу, блин.
В общем, вот так, да. Я не знаю, это I Will Survive реально интереснее, чем все вот эти вот кейповские события за год.
При этом там же там те же самые темы про то, как дети — это хорошо, аборт — это плохо.
А еще, кстати, мы обсуждали уже, типа, заимствование с Golden Kamuy. Даже в комиксе I Will Survive есть именно физиогномика из Golden Kamuy. Я считаю, что Golden Kamuy — это самая влиятельная манга десятилетия.
Когда будет продолжение? Что с Лисом произошло?
Там у него много комиксов есть. И все комиксы связывают нить, что унижать корольчиху каким-то образом. То есть Лис ее случайно душит во время игр. Там,
да, она изображает, что она умерла, типа. А потом такая, типа, бух, ему на ухо.
Я слишком мало эту тему проработал.
Еще она на вечеринку накрасила себе губы и глаза.
Это я видел, но это неинтересно.
Лиса ей не слизывает все. Да. Потому что это у художника фетиш слизывать косметику с лица.
Когда они станут мормонами?
Мормоны,
кстати... Мормонам нельзя в коротких шортах ходить и клоузапы на это делать. Блядь, что
такое-то? Ну, можно сделать, например, трех кольчих.
Мормон охуенно унизили в сериале «Экспансия», где у них угнали гигантский космический корабль, на котором они должны были колонизировать соседние солнечные системы, и корабль направили протаранить космическую станцию, которую инопланетянин, инопланетский искусственный интеллект захватил. Ага. Мои мормоны просто угнали и сказали: все, мы тут живем, иди нахуй.
Ну, таким надо.
Следующий вопрос, последний.
А, Вадим Кушняков просит нас похуесосить новые комиксы про Мстителей, про Черного Роршаха. Почему это Doomsday Clock — морально некорректный комикс, который в идеальном мире никогда не увидел света. А у меня про это была статья, которой я очень сильно горжусь до сих пор на покойном сайте Spider Media. Еще когда выходил Before Watchmen, то есть приквелы к Watchmen, которые делали авторы, которых DC умудрилась уговорить сделать это, то есть это...
Погоди, а ты еще тогда на Spider-Man не
писал? Конечно.
Да, когда... это было статья. Очень давно, да. Это было 5 лет назад где-то.
Ничего себе, окей.
Time is a flat circle.
Да, и к проектам DC Comics про Watchmen есть претензии как морального толка, этического, так и эстетического. Этического в том смысле, что они буквально наебали Алана Мура с правами на этот комикс, что они ему дали сделать комикс не по мотивам просто их персонажей, которые им принадлежали, Чарльтон Комикс, а с оригинальными персонажами Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Но и при этом, что типа, мы тебе дадим права, как только комикс будет out of print. Но на тот момент, в конце 80-х годов, не было еще практики переиздавать комиксы в трейд-пейпербэках и хардкаверах.
Mm-hmm.
И, соответственно, Мур согласился, потому что, ну, что, издадут это один раз тираж, он может два раза, ну и все. И все это отсюда мне. Хуй там. Они, разумеется, в Watchmen стали популярным комиксом, и его много раз переиздали в мягкой обложке все 12 выпусков и пересдают, да, на нынешний момент 20 тиражей, 20 эдишенов вышло, и никто никому права Амуру давать не собирается, его буквально наебали на контракте. С кем не бывает, конечно, но это было нехорошо, Мур обозлился на DC Comics и предпочитал с ними не работать никак иначе, кроме как когда его контракт с Вальдшторма обязал работать под DC Comics некоторое время. И не уважая Алана Мура на нынешний момент, они и его желание не продолжать Watchmen, в принципе, они делают приквелы, делают сиквелы, трактуя Watchmen просто как очередную у них есть, ну, есть у них такая франшиза, как у нас есть Бэтмен, как у нас есть Бэтвумен, как у нас есть Найтвинг, как у нас есть, блядь, Синистра, как у нас есть, блядь, Бронзовый Тигр. Мы про них можем делать комиксы когда угодно, когда захотим. Соси хуй, Алан Мур. Вот так. Это этическое. Эстетическое, что, блядь, это комикс Джеффа Джонса, который выпускается, потому что ивенты, кроссоверы делать уже стрёмно, потому что все от них устали.
все от них блюют кровью, как красные фонари буквально уже. А мы можем сделать, блядь, сиквел к нашей, блядь, главной работе. Мы не можем сделать сиквел к Сэндману без согласия Нила Геймана, потому что Нил Гейман к нам ничего больше не напишет. И только сиквел можно, если Нил Гейман сам будет писать. Поэтому мы даем Джеффу Джонсу, который писал фанфики к комиксу Алана Мура последние 10 лет буквально. Вы можете посмотреть, сколько он отсылок сделал к истории на 4, что ли, 5 страничек Blackest Night Алана Мура про конец зеленых фонарей, который он буквально разобрал каждый словесный пузырь на отдельный комикс. Он сделал фанфики по каждой работе Алана Мура в DC Comics уже. Какой-то чудовищной сталкерской поэзии. И вот он наконец добрался до Watchmen'ов, чтобы сделать, блядь, свой комикс про то, как, не знаю, там, Рошек дерется с Бэтменом. Настолько низменная и пошлая хуйня, которую следует оставить... Даже на форумах никто этим не занимается. На самых грязных нёрдских форумах никто не делает этого. Все более-менее уважают. Watchmen — это, ну, блядь, хороший, умный комикс. Хуя к нему что-то еще прикладывать. И тут, блядь, я не собираюсь это читать и писать негативные рецензии, потому что я знаю, что давать этому внимание — это податься в лапы этого медийного Василиска. Давать ему силу, что распространять информацию о нем, что «О, это важно, блядь, это не только хвалят, еще и ругают, очень красиво ругают, это важное событие, на которое надо обратить внимание». Нет, нихуя на это не надо обращать внимание. Вместо того, чтобы на это обращать внимание, а то, что там черный рошах есть и прочая хуйня, гораздо лучше прочитать, блядь, 3 миллиона других хороших комиксов, что мы с Андреем Лукиным из Scope Comics сделали. Андрей, как его там зовут? Витя Шуфутинский, его соавтор, с которым они вместе это делали. Мы накидали дохуя хороших комиксов, которые вместо этой хуйни лучше прочитать. Нет, блядь, какое-то говно, какой-то хуесос обозлился и сказал, что, блядь, показал фотографии со стартового ивента, где куча...
Ой, блин.
Куча детей в кепках и костюмах. И костюмах Рошика приехала собрать у Джеффа Джонса автограф и взять капкейк. Это не то, что вот в блядской России, блядь, где не любят комиксы и не уважают комиксы, и снобы не дают житья. Вот хуй тебе, блядь, ты живешь в России, здесь тебя на бутылку шампанского в ментовке посадят, и в интернете заругают твой любимый ебучий комикс.
Лайк один комикс посадит.
Да, блять.
Вадим, кстати, тоже у себя сделал классный список, и он при этом не забыл пеплом добавить туда.
Красава!
Но, с другой стороны, я могу сказать, что лично я очень жду кроссовер Джонсон Верс и Мёрфи Верс в рамках DC Comics 2018. Ну и так просто эмоционально есть еще просто... привычка приплетать к этому разговору этого Дэйва Гиббонса. Дэйв Гиббонс — человек, который, по-моему, вообще никак не обижен никакими сделками с DC.
Дэйв Гиббонс, когда снимался фильм, он активно принимал участие в съемках фильма, он там что-то нарисовал, он приходил на съемки. Ну, блин, он от денег не отказался.
Да, давайте просто Дэйва Гиббонса уволим из этого разговора, если мы хотим как-то продолжать гнуть эту линию.
Но при этом обращу внимание, что Дэйв Гиббонс не принимал участие в Before Watchmen абсолютно никак. Ничего не рисовал, ничего не делал. И в Doomsday Clock он ничего не делает. Хотя мог бы. В Before Watchmen принял участие только покойный Лен Уин, по-моему, который был типа редактором на тот момент. И Джон Хиггинс, по-моему, какую-то хуйню про пиратов нарисовал.
Значит, они... Ну, Лен Уин написал про пиратов.
Вот Лен Уин и Джон Хиггинс, они сделали комикс про пиратов в рамках Before Watchmen. Это единственные, кто из оригинального авторского состава как-то принял участие в этих комиксных проектах. Дэйв Гиббонс удален, и он делает свои там комиксы, там, Originals и прочие. Дэйв Гиббонс, кстати, интересно, он был одним из первых популяризаторов Манго Студио. что интересно. Тот, несмотря на то, что он типа старпёр такой, он, блин, первым взял флаг Digital Comics среди, Digital Comics среди этих староверов и как-то поляризировал это. То есть так вот.
Ну что, закончились вопросы?
Ну, в принципе, да. Что-нибудь еще заключительные слова есть у вас, товарищи?
Так, Максим. Я могу сказать, что присылайте свои фанарты на Нео Джокера на электронный адрес Корнишон Мёрфи, собака, улица Пушкина, дом Колотушкина, .com.
Мне придется еще, нам придется, наверное, еще выпуск про сраный комикс СРУшника делать все равно, потому что Артем очень сильно хочет
узнать. Я рвусь поругаться и поговорить про то, что... Ну, то есть, именно как такой хоррор-афишионадо нашего подкаста, мне Мистер Миракл нравится именно как хоррорная история, которая
утилизирует хоррорные... Людей, которые читали и ищут другие комиксы. Тома Кинга.
Так, нам нужен все комиксы Тома Кинга. Нам нужен один филолог, один робототехник и один технарь.
Нет, нам нужен, собственно, кто умеет из оторочков избавляться. Как это по-русски звучит? Мастер освобождения, блядь. Фокусник.
Роберт
Паттинсон. Эскапист.
Эскапист. Ну все эскаписты, дохуя.
Геннадий Ведров, мы вас ждем в новый подкаст.
Улица Пушкина.
И этот Михаил Задорнов учится избегать из когтей смерти сейчас.
Парам-парам-пам. Пам!